Пожалуйста, друзья, время, когда мы можем занять наши места. Время для библейского часа. А несколько мыслей, прежде чем мы обратимся к Евангелию Матфея, к 27 главе, позвольте эти мысли вам приложить. Но первое, Бог дал такую возможность, был приглашен на съезд церквей в одно из объединений в Америке, в пятницу, субботу, был там. Интересно, друзья, с одной стороны, вот эти вот встречи, они приятные, полезные, они показывают реальное состояние церквей, реальное состояние. При всем том, что мы внешне можем представить все хорошо, реально видишь срез. Понимаешь, такой срез, когда срезали дерево, видишь, сколько ему лет, видишь, с какой стороны север, ну, так нас учили, когда я учился в мебельном училище, то объясняли, как север определить, когда уже, ну, оно и так видно, в принципе, по веточкам. Вот этот срез показывает состояние верующих. И действительно, при всем том, что с одной стороны есть чему порадоваться, это правда, друзья. И слава Богу за то, что есть церкви, есть те, кто развивается, но очень серьезные тревоги. Серьезные тревоги за то, давайте скажу прямо, куда мы идем. Вот такое ощущение, что верующие настолько подавлены сегодня обстоятельствами жизни, что живут по принципу, день прошел, и слава Богу. А дальше куда кривая вынесет? Ну, не знаю, куда пойдем, выживем как-нибудь. Друзья, это неправильное состояние верующих людей, если оно такое есть. И очень плохо, если так думает и еще и пастырь церкви. Прожили, не знаю, куда идем дальше. Друзья, очень много вопросов, которые заставляют нас очень серьезно думать дальше и о нашем личном духовном развитии, о том, куда мы, как главы семейств, братья, к вам обращаюсь, куда мы свои семьи ведем, что мы ожидаем от них завтра. Очень много зависит от того, от тех, кто трудится в церкви, трудящихся в церкви, куда вы церковь ведете. Много-много вопросов. Поэтому тема, которая прозвучала, вот брат ее озвучил, она очень серьезна, друзья. Тема относительно созидания, устройства церкви. И вот то, что увидел вот в этой встрече, очень много встреч было с братьями. Братья делились своими тревогами. Вот то, что мы видим, это одно, это хорошо, это слава Богу. Но за всем этим хорошим есть очень-очень большая серьезная тревога. Тревога за будущее церквей, тревога за наше развитие, за нашу эмиграцию и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы вот эту лодку раскачать, не забывайте, пожалуйста, что этим занимается дьявол. Он находит мои и ваши слабости и делает свою работу. Для того, чтобы дело Господне расшатать. Это его главная задача. Это главная задача, ради чего он существует. Но если так можно сказать, разрушить церковь. И не всегда мы способны увидеть эту, друзья, проблему. А потом, когда иногда наделаем делов, говорят, дров наломаем, вот тогда начинаем чесать. И что же мы затылок? А чего же мы наделали? Друзья, вопрос очень серьезный. Как нам сегодня правильно поступать, чтобы завтра не сожалеть? Как-то брат Дмитрий, помните, рассказал стихотворение, перед этим сделал вступление. В нашей церкви брат рассказал стихотворение. Зачем просить прощения, когда можно поступок вообще не делать? Это серьезное заявление. Поэтому, друзья, прежде чем что-то мы скажем, прежде чем что-то мы сделаем, для нас важно понимать, что все-таки, друзья, мы несем за это всю ответственность. И вот вопрос за созидание церкви, вот этот фундамент, эту жемчужину, которую создал Господь, на нее больше всего сегодня дьявол оказывает давление. Почему? Он хорошо знает, он лучше, чем мы, знает приближающуюся дату пришествия Христа. Поверьте, он лучше, чем мы, знает Писание, он знает, как его исказить. Он лучше всего знает наши слабости, которые мы сами иногда прячем, от всех и от себя в том числе. И он находит эти слабости и вносит свое для того, чтобы дело Господне разрушалось. Именно главный удар на церковь. Главный удар делается на церковь. Почему? Потому что именно церковь его раздражает. И ввиду этого неудивительно, что за наше короткое время, ну, за свою не такую старую жизнь, если прикоснулся с одним движением, которое стало формироваться в мою молодость еще в стране, откуда мы выехали. Я имел неоднократную встречу с людьми, которые сегодня очень активны в этом служении, в служении этого движения. Я им задал вопрос, во что вы верите? Нам не Дух Святой руководит. Вот мы Господом водимы, вот мы Духом Святым водимы, Он созидает нас. Я говорю, это хорошо, это правильно, хорошие слова. Но во что вы верите? Но кто для вас Иисус Христос? Простые вопросы. Как вы понимаете вопрос спасения? Ну как это определиться? Ну во что вы верите? Ведь Петр говорит, дайте отчет в кротости о вашем уповании, о вашей надежде. Куда? Чего вы надеетесь? Интересно, ничего вразумительного не мог получить. Я тогда сказал, друзья, вот запомните одно, пройдет короткое время, и вы вынуждены будете сформировать структуру вашего движения, определить иерархию вашей организации и определиться с вашим вероучением. Вы от этого никуда не денетесь. Пожалуйста, сегодня информация об этом движении на веб-сайте. То есть вот то, что было сказано, оно исполнилось. Там есть свое вероучение, там есть свои взгляды. Друзья, другая деталь, мы соприкоснулись с одним из предсказателей в нашей стране, который предсказывал пришествие Христа, известный проповедник в Америке. Позвольте его не называть. Именно ему принадлежит идея, что церковь изжила себя. Нам не нужны проповедники, нам не нужны пастыри, мы будем просто по домашним группам собираться и все. Обратите внимание, разрушилось движение. Вынудило его к тому, чтобы дать эти пророчества, и они рухнули. И таких примеров можно проводить немало. Когда над эту святыню, на эту жемчужину посягали многие, за этой жемчужиной стоит Христос. Поэтому все эти идеи, они еще много их будет появляться. Они будут приходить и уходить. Но Христос сказал сильные слова. Врата ада церковь не одолеют. Вот это мы, верующие, призваны помнить. Поэтому всякий раз, когда мы рассуждаем о созидании, об устройстве, о развитии церкви, друзья, нам всегда это нужно помнить. Я надеюсь, что все-таки, ну, возможно, некоторые мысли остались, размышления. Вот, позвольте, на одну деталь просто обратить внимание в церковном созидании. Вот, в добавление к тому, что мы услышали, интересно, достаточно мысли. Павел начинает это рассуждение в 12 главе послания к Коринфянам с того, что говорит, мы все одним духом введены. Куда погружены? Куда? Кто нас вел туда? Христос. Христос вел в свою церковь. Мы очень много уделяли внимания церкви, потому что это правильно, друзья, чтобы формировалось библейское представление церкви. Есть вселенская церковь, куда вводит Христос. И есть поместная церковь, которая какой является? Божьей. Одному из братьев задали вопрос, знаете ли вы, устали мы от этих церквей, надоело все, там одно, другое, интриги, грязи и так далее, и так далее. Вы знаете какую-то церковь, в которой можно нормально провести время и просто прийти и поклониться Богу? Говорит, знаю. Скажи, какая церковь? Не скажу. Почему? Разочаруйтесь. Я понимаю, это был просто такой намек, дать понять, что проблема в вас. Человек покупает дом, спрашивает у риэлтора. Скажите, пожалуйста, а соседи здесь хорошие? Знакомое выражение, купи соседа, потом дом купи. Риэлтор оказался не глупым, понял суть проблемы и говорит, а там, где вы жили, соседи были хорошие? Да, у нас были хорошие, значит и здесь хорошие. Вылавливайте этот намек. Проблема большей частью не в соседях. Люди всегда были нехорошими, и мы тоже нехорошие в определенной степени. Но как ты их воспринимаешь? Это очень важно понимать в плане созидания церкви. Если Бог поставляет, дает определенный дар, кто дает эти дары, друзья, кто? Пастор не дает, церковь не дает, Господь дает. Как я должен к дару этого брата относиться? Скажите, как? С уважением? Если я признаю, что его Бог поместил в церковь и дал ему определенный дар, как я к нему должен относиться? С уважением? Это его труд. Обратите внимание, любой орган или член тела сопряжен с другими органами, правда? Он же не может отдельно развиваться. Но интересная картина, мы имели встречу с музыкальным хором служения в нашей церкви, кто был, вы помните это размышление. Денис с братьем интересную мысль сказал. Когда речь идет о нормальном развитии хора, идет пастырь, за ним идут овцы. Это библейская истина. Но если регент, мы говорим, ну, скажем так, ну, ты брат хороший, но все-таки давай мы на другого обратим внимание. Как хор будет существовать, не подскажете? Но если Бог ему дал вот этот дар, и он несет это служение, служение регента, допустим, понятное дело, что здесь нужно проводить репетиции, здесь нужно с кем кому-то снизойти, кого-то остановить, кого-то поднять. Вы понимаете, это обычная работа по созиданию церкви. Как я могу, я, допустим, был в хоре. Вот, допустим, я сяду в хор, я хорист. При том, что он, как, я служитель. Я буду петь в хоре. Кому я должен в хоре подчиняться? Кому? Регенту? У меня свой дар, но я ему должен подчиняться. У нас есть многие отделы в нашей церкви. Аналогичная ситуация. Друзья, почитайте один другого высшим себя. Писание очень ясно говорит о том, что важная деталь. Кого уважать? Трудящихся. Трудящихся. И мы часто об этом говорим, друзья. Часто говорим о том, что уважайте тех, кто трудится. Не важно, какой труд они делают, но уважайте их. Это библейское отношение, да. Павел в этом тексте очень ясно говорит о важной детали. Если слабый, вот о нем большее внимание, ему больше внимания уделяется. Если он слабый, если нуждается в защищенности, это важно, друзья. Наши руки способны брать горячее, холодное, правда, острое. Осторожно, но мы это делаем, правда? А глаз этого не может делать, правда? Поэтому техника безопасности требует. Работаешь там с пилами, с режущими инструментами, одевай очки. Не так ли, друзья? Если в руку попадет пыль, она ее не повредит, правда? Но если в глаз, повредит. Вот что Павел желает донести. Вот те, кто менее слабые, менее защищенные, вот о них надо прилагать большее попечение. И вот после этих размышлений он дает просто интересную мысль. Вот опять-таки 28 стих. «И иных Бог поставил в церкви». А дальше, знаете, что написано? А дальше определенное служение. После того, когда он поднял этот вопрос взаимодействия в церкви, он очень интересную мысль предлагает. «И иных Бог поставил». Но тогда возникает вопрос, если, допустим, Господь поставил, у нас очень много молитвенников в церкви. Их очень легко увидеть, друзья, потому что на лице написано, что не молятся. Вы скажете, как? Увидите, захотите. Для меня это огромное благословение, видеть их молитвенников. Я очень хорошо понимаю, что жизнь наша во многом зависит и от них. И жизнь больных в нашей церкви, и жизнь трудящихся, и жизнь ушедших от Господа – и жизнь служителей, они молятся. И это нормальное состояние. Были, Библия говорит о том, что, допустим, Анна молилась, да? Вот Симеон молился, не отходили там постом, молитвой пребывали. Они молились. Я обязан с почтением относиться к ним. Друзья, вот эти размышления, чтобы они сформировали в нас, я смею сказать, неудачное выражение, неудачный подход. Вот тот, который известный американский проповедник, он пришел к этому. Нам не нужны церкви, нам не нужны хоры, нам не нужно, ничего не нужно. Все это изжило себя. Я читал эти книги, которые распространяли. Я говорю, послушайте, ну врата ада ее не одолеют. Настолько это вбито было в сознание людей, я понимал, слишком поздно это возможность. Но все равно я говорил об этом. Друзья, если Бог дает нам возможность трудиться в церкви, одно, что мы должны увидеть, о ком больше попечения должен быть. Вот это евангельская истина. Кто в этом больше нуждается? Слабые духовно, спотыкающиеся, слабые вере, вот о ком больше внимания, кому должно быть уделено. О ком мы должны понять, что любой ветерочек, если он подует, он причинит вред этому телу, вернее, этому члену. Вот поэтому это важно, друзья, мысль. Церковь развивается. Она развивается потому, что есть Христос. И церковь развивается, Божья церковь, потому что управляет этой церковью Христос. Он глава ее. И этому Христу подчиняется как отдельно взятый член церкви, также и все служители. Это библейская истина. Но если Бог поставляет кого-то, дает какое-то служение, ведь Он же это хочет, правда? Он же с нами не советуется, кому какое служение дать. Да. Но если Он дает это служение, как я должен к этому служению относиться? Мне Бог, допустим, это не дал. Ну и дал мне талант, допустим, ну особо такого, чтобы действительно проникновенно молиться его там ночами напролет. Я молюсь, это правильно, я больше понимаю в служении, больше и больше понимаю важность молитвы. Я это понимаю. Кому-то Господь дал действительно особый дар молитвы. Я его должен уважать за то, что Бог дал ему этот дар. Но другой точно так же и другого должен уважать, ну простите и говорящего. Но если Бог дал дар этот, я уважаю того, кому Бог дал этот дар. Если я понимаю, что он от Бога дан. Вот это евангельская концепция, вот устроение церкви. Я надеюсь, что, в принципе, мы стараемся много говорить о церкви, понимая, что именно церковь сатана делает очень много ударений для того, чтобы просто-напросто увести ее в сторону. Поэтому, действительно, мы призваны понимать, что если Господь ввел нас в церковь, то мы не можем говорить, ты мне не нужен, о чем было ясно сказано. Я обойдусь без тебя, или я самый важный, мы не имеем права этого говорить. А точнее, верующий, находящийся во Христе, этого никогда не скажет. Потому что он в теле Христовом. Это как проверка показывается, что все-таки действительно мы не ошибались в этом. Интересно отметить, что Христос глубину церкви не открывал ученикам своим. Мы это не видим в Евангелии. Он говорит так, я много имею что сказать вам, но сейчас вы не можете вместить. А вот эту тайну церкви, Павел прямо говорит, открыта нам кем? Духом Святым. Поэтому служители, апостолы, призванные Христом, у нас как раз вначале читали текст, он призвал сам, кого хотел. Он ни с кем не советовался. А перед этим ночь провел в молитве. Идет речь о Христе. И он поставил этих апостолов, которых он учил, а затем они дальше стали распространять вот это вот учение. Это библейский принцип, вот то, что мы видим. Поэтому пусть для нас вот это действительно... Молитесь, друзья, чтобы действительно Бог дал нам больше понимать нашу зависимость от Христа. Если мы будем больше понимать нашу зависимость от Христа, мы никогда ни на кого коситься не будем. Это правда, друзья. Каждый будет дорог для меня. Это правда. И я буду искать пути, если вижу, что он нуждается в большем попечении, автоматически я буду оказывать больше попечения. Вот так функционирует тело Христово. И об этом Писание говорит. Друзья, позвольте пригласить вас сейчас к Евангелию Матфея. У нас некоторую часть мы сейчас рассмотрим из этой 27 главы. И затем у нас будет возможность помолиться Господу. 27 глава Евангелия Матфея. Мы с вами остановились в прошлый раз на 10 стихе. Позвольте пригласить вас прочитать еще несколько стихов и размышления некоторые предложить вам пока. По данному тексту и по прошедшим проповедям не было никаких вопросов, поэтому мы с вами продолжаем знакомство с этой главой. 11 стих, Матфея 27:11. Иисус же предстал пред правителем и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился». Позвольте предложить некоторый очень важный фрагмент. У нас недавно была как раз беседа, вы помните, отношение к государственной власти. И вот данный текст очень ясно вот о чем говорит. Возник религиозный спор. Ну, фактически между двумя религиями, правда? Между Христом и иудаизмом. Смотрите, Христос не говорит, а чего меня к тебе призвали, я тебя вообще не признаю, кто ты такой, тем более ты оккупант. Мог бы сказать, как это евреи воспринимали? Мог. Смотрите, он просто стоит перед правителем. Возник межрелигиозный спор. И смотрите, как Христос спокойно ведет себя. Это уникальный пример абсолютно для всех верующих людей. Друзья, это действительно так. Пусть правители разбираются. Но действительно, если Богом определено посидеть в тюрьме, поверьте, Бог вас там не оставит, и вы будете хорошими проповедниками Евангелия. Это правда. Если вы Божьи люди, это правда. Рассказывают об одном христианине, которого посадили здесь в Америку, в Америке, очень известного проповедника, вы его знаете. И его не держат в одной тюрьме, потому что он опасный для общества. Вокруг него люди начинают собираться. И за несколько лет он уже 6 тюрем поменял, потому что он опасный для общества. Он же Евангелие распространяет. Он ограничен, он сидит в тюрьме, но его этапом из одной тюрьмы в другую переправляют. Почему он опасный? Обратите на это внимание. Но если, вот казалось бы, ограничить человека возможности, правда, посадили в тюрьму. Он занимается проповедью Евангелия. С одной стороны, ну какую тюрьму еще придумать? Вы же понимаете? Ну строгий режим, полустрогий, там вольное поселение, какая разница? Куда его не посади, он сидеть без дела не будет, потому что он христианин. Но если правители, пусть по своим законам решили, он должен сидеть в тюрьме, он там сидит. И смотрите, это уникальный пример для нас. Но если власть взялась за это дело, верующий понимает, что ничего в жизни верующих не произойдет, если на то Господь не даст добро. И Христос прямо сказал, даже волос, мы начинаем за 40-50 уже думать о наших волосах, даже волос с вашей головы один не упадет без воли Отца Небесного. Написано это? Это для кого написано? Для меня, для вас написано. Чтобы мы понимали, что все в Божьих руках. И это правда, друзья. И если действительно вот это явно было видно, что Господь определил этому быть, оно будет. Важный урок. Христос не противится власти при всем том, что Он знал прекрасно, что это будет совершено преступление перед Богом. Он это знал. Он не противится, Он стоит перед правителем. И когда, интересная деталь, вот Иисус же предстал перед правителем. И интересно, Матфей не упоминает размышления, которые упоминает евангелист Лука. Интересно, Лука добавляет так, что перед этим его обвиняли. Очень интересное обвинение. Он развращает народ. Это обвиняли его религиозные лидеры. И запрещает давать подать кесарю. Ну, полнейший абсурд. А дальше они сходятся, и Лука эту мысль повторяет, и Матфей добавляет. И когда обвиняли, когда же Иисус предстал пред правителем, спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». Друзья, Пилат был достаточно неглупым человеком. На такую должность, которую получил Пилат, простачков император не посылал. Вот в такие провинции, которые считалась Иудея, Иудея в то время была римской провинцией, она была неспокойная. И над такими провинциями было прямое императорское правление. Или сегодня прямое президентское правление. То есть все структуры какого-то определенного штата, они подчиняются исключительно президенту ввиду обстоятельств. Допустим, какое-то военное положение. И вы прекрасно понимаете, что в этом случае должно быть прямое правление. И вот поскольку император был далеко в Риме, компьютеров не было, телефонов не было, ни скайпа, ни вайбера, ничего не было. Была одна почта, это значит, ослик несется там по римским дорогам. Или лошадь, простите. И вот пока она добежит. Вы же понимаете, пока туда добежит, пока обратно, там уже государственный строй может поменяться. Поэтому в эти страны, в эти провинции посылались надежные люди. Проверенные люди, конкретные люди, на которых можно было положиться. То есть этот человек – представитель императора. И таким человеком был Пилат. И он прекрасно понимал, что незадолго до этого он же находился, контролировал Иерусалим. Думаете, он не знал это вхождение в Иерусалим Христа? Когда кричали «Радуйся, царь иудейский!» Знал все это прекрасно. Поэтому он задает вопрос ему «Ты царь иудейский?» Интересная, друзья, мысль, очень интересная. Конечно, об этом очень много сегодня толкователей рассуждают, но здесь одно видно, что я смею сказать, что Пилата этот вопрос не смущал. Он не боялся, смею сказать, не боялся того, что Христа называли царем иудейским. Он не боялся. По какой причине? Он исходил свои соображения. Какие соображения? Перед ним человек со связанными руками. Таким же Христос был перед ним. Его же связали, Писание ясно говорит, что он не глупый. Какой это царь со связанными руками? Это насмешка. Ты царь иудейский? Это явно насмешка. Но если царь, то где твоя свита? Почему тебя предали? Конечно, куда знать этому просто политику государственному, что есть два царства, царство земное и царство небесное. Откуда ему это знать? Он знал только одно, что есть Римская империя, как сегодня самая великая страна, которая, ну, может всем все говорить, что надо делать. Такой была Римская империя в то время. Вот он из этого исходил. Мы самая главная власть на земле. Ну, а ты кто такой? Это была явная насмешка. И Иисус, когда он задал ему вопрос, ты царь иудейский, Иисус сказал ему, ты говоришь. Это интересное выражение, но по-русски, может быть, мало понятно. Ну, скажи, да или нет. Но здесь смысл какая? Твои уста произнесли, что я царь иудейский. Значение этого выражения. Ты сказал, что я царь иудейский. Это интересный, сильнейший диалог. Вот его, может быть, очень тяжело понять вот, на русском языке, но он интересную мысль предлагает. Христос фактически сказал, ну ты же произнес эти слова. Ты же эти слова произнес. Я же не говорил, я царь иудейский. А кого, от кого инициатива вышла? От тебя. Интересно, дальше. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Опять вопрос. Много-много вопросов, друзья, для нас. Скажите, пожалуйста, когда последний раз вас обвиняли и обижали? Когда это было? Ну, вслух не говорите. Было, я знаю. Меня обижали, вас обижали. К сожалению, и я способен был обидеть. Но интересная деталь. Как мы реагируем? Как мы реагируем? Смотрите, если внутренний мир нацелен на вечные ценности, то земные он не признает. В земном мире его обвиняют. Он негодный, он нехороший. Но если мое связано с небесным, я же понимаю, что все оно временное, все оно пройдет, а есть вечное. И ради вечного на мелочи я не размениваюсь. Если просто сказать, как поступил Христос. Хороший урок, друзья, для нас. Но это Христос может сделать, да, Он это сделал. А для кого это мы говорим и песни поем, что по Его следам мы должны идти? Это ради чего мы это делаем? Подскажите. Ради просто умных заявлений? А может, это пропасть к самим себе? Ну, измени свое отношение. Ну, обидели тебя. Ну, и что из этого? Ну, и что из этого? Ну, насколько тяжело нам просто-напросто благословить этого человека? Тяжело? Ведь это учение Христа. Благословляйте кого? Гонителей? Обижающих вас? Интересно, друзья, способны ли мы на это? Это Евангелие, которое Христос на самом деле проявил. Его обвиняли, и обратите внимание, когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Интересно, друзья, очень интересно, религиозный спор. И вот здесь, я думаю, это действительно одна из серьезных трудностей, с которой мы соприкасаемся. Как-то у нас недавно вскользь прозвучала мысль от одного из братьев, что, к большому сожалению, когда вот сегодня происходит противостояние в Украине, откуда многие из нас выехали, очень больно, что верующие не способны сдержать своих эмоций. И выступают с обвинениями друг против друга. И в эту грязную политику вмешиваются люди, которые имеют все-таки другое назначение в церкви. Ответственное значение. Горе, если служители, поставленные для созидания церкви, для умиротворения людей, пасите Божье стадо, включаются в это недоброе. Вот это делали первосвященники. И обратите внимание, насколько злоба на Христа была велика, что они не доверили это обвинение тем, которые ниже их стояли. Этим занимались первосвященники. Речь идет о двух уже в нарушение закона Моисеева. Они это делали. А Христос молчит. Сильнейший урок, друзья. Христос сделал правильно. Ну, не надо говорить, что правильно, только потому, что это Христос. Он сделал правильно. Потому что зло не победишь. Если это обвинение, и оно очевидно, что ложное, скажите, какой смысл на него реагировать? А что ты молчишь? Что ты ничего не сказал? А зачем? А зачем, если это ложь? Интересно, вот когда изучали психологию конфликта, отмечали, что если человек начинает очень много фактов приводить, вот, почему он то или другое сделал, этот человек виноват. Интересно, вот, психология конфликта, как выявляют преступников реальных. Криминальная психология. Ведут просто разговоры, там никаких абсолютно никаких намеков, казалось бы. А в итоге вывод, человек этот преступник. Почему? Потому что он вот так отвечал. И вот такая система у них сразу выстраивается. Интересно, друзья. Вот как легко даже по... Это то, что люди заметили. Но послушайте, пожалуйста, если ты не виноват, что ты оправдываешься? Христос молчал, он даже не сказал полслова, что это неправда. Он ничего не сказал. Он просто молчал. Действительно, друзья, с одной стороны, по-человечески высота духа – это правильное состояние. Правильное состояние человека. Если мое сердце свободно перед Богом, и меня обвиняют в том, в чем я не виноват, молчите, друзья. Почему? Так Христос поступал. Так Христос поступал. Да, они добились своего, они распяли Христа. Но послушайте, от этого Христос не поменял свои позиции. Христос молчал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя? Это интересный момент, очень интересный. Из этого явно видно, что Пилат не видел в нем опасного человека. Дальше это более будет очевидно, когда он пошел на какую-то сделку, которая тоже не удалась, это предложить отпустить Варавву, но об этом в следующий раз будем говорить. Послушай, говорит, ну ты же видишь, сколько против тебя свидетельствует. Обратите внимание, это разговор правителя, от которого фактически зависела судьба человека, который перед ним стоит. Или он скажет «да», или он скажет «нет». И интересно, друзья, посмотрите, как ведет себя Христос. Правитель его не обвиняет. Его обвиняют другие люди. Он просто молчит. И он даже правителю ничего не отвечает. И удивительно, что и Пилат удивлялся и не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Друзья, конечно, вот эта картина явно имеет очень хороший пример для нас, верующих, как следует себя вести в случаях, когда несправедливое обвинение. И неважно, где тебя обвиняют. Я думаю, что многие из вас испытывали вот такое неудобное чувство, когда вас обвиняют. И вспомните, я думаю, что были в вашей жизни моменты, когда вас обвиняли, а вы просто молчали. Было это и в моей жизни. Ну, какой смысл говорить? Какой смысл даже говорить неправда? Это неправда, это ложь. Какой смысл был говорить? Ну, если Бог дал возможность или позволил ему обвинять, помните, как это поступил Давид? Аналогичный пример. Помните, Семея, сына Бихри, который просто обзывал его, уходи, убийца, ах, такой нехороший. И там много-много еще говорил. Тут рядом с ним находятся его военные люди. И говорит, послушай, Давид, это важно, почтение военачальника. Послушай, говорит, ты нам разреши, ты не будешь этого делать. Видишь, мой кулачище, один раз и не встанет. Смотрите, сколько у него было сильных Давидов, вы помните? Писание описывает, такие сильные, что сегодня таких силачей, наверное, и не снится никому. И вот они рядом с ним находятся. Послушай, говорит, одного удара, говорит, полудара его не будет. Не делайте этого. Если Бог ему это позволил, что вам до этого? Другими словами, я же не психую, у меня же не кипит. Зачем вы это делаете? Друзья, хороший пример для нас. Потом проходит время. И вот этот поступок Давида, обратите внимание, он действительно ему приносит благословение. Он не загорелся-то, вот я тебя уничтожу, я тебя там то-то тебе сделаю. Смотрите, то же самое здесь. Христа убили. И думали, что они выиграли. Но на вот этом, казалось бы, по человеческим стандартам, проигрыш Христа привел к величайшей победе. Но не сразу, друзья, правда? Это стоило Христу жизни. Его убили. Его распяли на кресте. Позорно унизили, оплевали. Но он вышел победителем. Друзья, победа наша не в том, что мы за себя заступимся, когда нас обвиняют, а победа наша в Божьей защищенности и в понимании того, что есть мир Божий и есть мир земной. Августин написал удивительную книгу «Град Божий и град земной». Да, тогда люди поднимали эти очень серьезные вопросы. Мы призваны понимать, что если наше Отечество на небесах, наше жительство на небесах, мы граждане неба. Друзья, ну живите, подчиняясь этому гражданству, подчиняясь законам этой страны. А царь этого царства показал, как надо поступать. Есть это ложные обвинения. Смотрите, еще раз 12 стих. И когда обвиняли его, там не было желания разобраться, обратите на это внимание. Там была одна цель, чем больше, тем лучше. Кашу маслом не испортишь, как они думали. И много-много-много обвинений. И он молчит. Он молчит. Правитель говорит, чего ж ты молчишь? И он ему ничего не отвечает. И после этого, конечно, он идет еще на один очень интересный шаг. Он предлагает им сделку для того, чтобы это поиск отпустить Христа. Я хочу отметить, что действительно обращение к тому, чтобы отпустить Варавву, показывает, что Пилат, как внешний человек в религии, ничего не видел во Христе достойного смерти. Но беда большая, религиозные лидеры видели. И здесь это чисто была политическая сделка, потому что здесь уже там психология толпы работала, она бурлила, она кипела. И Пилату, у которого в то время всего лишь навсего 200 человек было в подчинении, а народу собиралось до 1 миллиона на праздник Пасхи, он прекрасно понял, что лучше не шутить. Он это понял. Поэтому он пошел уже там, все, что сказали, все, руки умыл, об этом позже будет говорить, и все, я не виноват. Ну, интересная история отмечает, некоторые историки подчеркивают, что в сумасшедшем состоянии Пилат закончил свою жизнь. Это действительно было сумасшествие, его сослали за вот этот мятеж, который произошел в его правлении, кстати, вот с распятием Христа, он был сослан в ссылку, и вот там до самой смерти он отмывал руки. Вот такое впечатление, что вот кровь этого праведника все время ему снилась. И он все видел эту кровь и все пытался ее смыть. Он тогда смывал, когда там не было крови еще, правда? Это была чистая формальная обрядность. Вот я формально хочу показать, что я невиновен и пред всеми умыл руки. Но то, что ты руки помыл и сказал эти слова, это не означает, что ты чист. Есть один, кто очищает. И об этом, друзья, мы должны помнить. У нас есть возможность сейчас, друзья, помолиться перед этим Господом, который действительно вот пришел в образе Иисуса Христа и удивительные примеры, друзья, для нас оставил. Вот это как раз это актуально сегодня для нас, правда? Сатана клевещет день и ночь на кого? На кого клевещет? О чем говорит Писание? На избранных. Другой вопрос. Это написано, что вот так он клевещет. А другой вопрос, а как должны вести себя избранные? Как Христос. Но если ты клевета, что ты обращаешь на это внимание? Ну, смахнул, пошел, и все, ну, хорошее тебе настроение, благослови тебя Господь, все, и все, не надо реагировать. То есть это действительно то, что ожидает от нас Господь. Итак, вот маленькая, друзья, деталь, которая, с одной стороны, закрепила в нам, в нашем понимании, правильное отношение к государственной власти. Мы об этом говорили, Христос стоял перед правителем. С другой стороны, он показал реальный пример, друзья, для нас. Вот действительно, сокрытости в Боге, ценности Его небесные, и они не сходятся с земными ценностями. Понимаем ли мы это? Мы сейчас, друзья, об этом помолимся, чтобы небесные ценности больше и больше для меня и для каждого из нас, мы о себе каждый будем молиться, и друг о друге будем молиться, чтобы небесные ценности большую роль для нас играли, нежели земные ценности. И тогда легче будет реагировать на неприятности, понимая, кто за этими злодеяниями, за этой клеветой стоит. Не люди стоят, поверьте, а сатана, который использует мои и ваши слабости. Вот против кого там пытаемся возмущаться. Да он здесь не виноват, этот человек. Он слаб, он делает неправильно, но его же кто-то там пружинку-то завел. Так вот давайте будем помнить об этом том, кто заводит эту пружину, и молиться о тех, кто нас обижает. Вот почему Христос учил это делать. Поймите правильно, он раб. Если он говорит неправду, если он клевещет, он раб. Молитесь о его покаянии, друзья. Молитесь. Благослови нас Господь, время для молитвы. Аминь.